Итак, мы сейчас пойдем включаться в иерархическую логику. То есть логик бывает 16 видов. Я имею в виду иерархической логики, 16 видов. И каждый из этих видов означает какое-то определенное действие. Действие логическое. Причем от 1 к 16 это действие углубляется. И наша задача не просто... допустим, услышать, там, понять этого будет, на уровне понятия это все отложить, этого маловато для иерархической логики. Нам нужно включиться в это действие, естественно, собою. Включиться всем телом, всей головой, мозгом, частью логика, так, чтобы, знаете, выявить, а как это работает. Вот так, чтобы увидеть даже примеры, где в моей жизни какие-то варианты логических действий имеются, а какие-то нужно еще вырастить. Увидели, как к этому относиться? То есть любому стандарту необходим правильный еще подход. То есть любой стандарт нужно еще определить, а он весь в целом еще о чем? И вот, допустим, у нас стандарт иерархической логики, 16 ее выражений. Он в чем? Он в том, как мы начинаем оперировать... логикой, оперировать синтезом начал, связкой начал, доходя до логики изначально вышестоящего отца, начиная с азов у нас. И вот эта иерархическая логика – это очень хороший вариант для посвященных в логику, там, для служащих, для применения и так далее. Есть такой вот настрой. Вот. И первый пункт – это логики, это изучение. Я вам говорила, это виды логических действий. Логическое действие номер раз называется изучение. Попробуйте сами сейчас ответить, что это такое. Причем, кстати, настройтесь на изначально вышестоящих аватаров синтеза. Это минимум Георг Дарья Кутхуми Фаинь. Выйдите. Я сейчас не буду практику проводить. Самостоятельно выйдите в тот же зал института, где мы были до обеда. Угу. Вот, и изучение, вот разворачиваемся, кстати, извиняюсь, там вот пред изначально вышестоящими аватарами синтеза, Кутхуми Фаин, Георгий, Дарья, настраиваемся, синтезируясь с ними, встраиваемся в общую среду зала, вот, и просим разработку иерархической логики, 16 ричса ее, каждому из нас в практическом применении в том числе, вот. И они нам рекомендуют взять одну тему, не особо нам понятную, известную, ну, например, рост должностно-полномочного. Логика роста должностно-полномочного, так скажем. Вот. И каждый шаг это в этой теме будем рассматривать. Тогда мы как-то вот скоординируемся для понимания, хотя бы для понимания, да. И первый вариант – это изучение. Что изучаем? Это за кадром что угодно, вот любые материалы. Но с точки зрения логики они должны быть полезные, вот, и востребованные потом нами. На основе этих материалов мы должны перестроиться и как-то вот выстроить свою деятельность потом на основе этой. Вопрос, что такое процесс изучения, как логический процесс? Ну, логически отметаем, пока непонятно, что такое вообще изучение. Вам слово о чем-то говорит это?
Да, изучение.
Угу. Это что вы делаете, когда изучаете, называется, по большому счету?
Ну, погружаемся в определенные учения. Ту базу
мы
данных,
из учения берем что-то.
Нам, а потом уже, да, дальше начинаем это синтезировать, угу. Иерархизировать.
Какие учения мы с вами знаем?
Учение синтеза.
Учение синтеза. Все остальное мы не знаем. А все остальное может быть не только от отца, поэтому мы это не рассматриваем. На самом деле формально мы можем назвать несколько учений, допустим. Но насколько это нам необходимо. И вот главное для нас учение одно. Вот. И когда вы читаете что-то, слушаете, вот сейчас меня слушаете, да, у вас что происходит внутри с точки зрения изучения как действия? Что вы делаете, изучая? Ну вот тема идет, даже вот сейчас тема. Вот. Что значит изучать?
Погружаться в эту тему.
Погружаемся в эту тему. Дальше что? Принимаем частности. Вы от меня слышите какие-то слова, тексты, частности, да? Вот. И вы их должны внутри себя что сделать?
Пересинтезировать.
Сначала распознать.
Да.
Пересинтезировать — это далеко не первый шаг, да. Сначала распознать. А, кстати, распознание у нас попозже, поэтому я извиняюсь. Это очень высокое действие получится.
Почему? Это же третье действие, если, допустим, в диворазвитие.
Это первое изучение. Нет? Что мы делаем?
Это не в диворазвитие.
Ну, то есть, а нельзя, да, тут провести какие-то...
Можно, но там будет первое, это будет, что там, образ жизни, все равно.
Ну, мне кажется, там такой процесс идет, когда мы, воспринимая частности, начинаем их обрабатывать тем, что уже есть у нас.
Да.
Вот это, и начинаем искать, на что мы можем опереться, чем мы можем это, ну, как бы, понять, изучить или хотя бы принять.
И вы опираетесь прежде всего на то внутреннее учение, которое есть у каждого из нас. И не обязательно это учение синтеза. Но, вот помню, но все начинается из учения синтеза, изначального стоящего отца. Но у нас учения могут не обязательно называться учением синтеза. Как-то вот чуть по-другому, исходя из того, что мы все разные, есть своя специфика. Это в норме от отца может быть так. Вот, поэтому у нас есть что там? Внутреннее учение. Если вспомните внутренний мир, вот эту всю, весь этот стандарт. Внутреннее учение, вот я не помню, но, по-моему, там нет синтеза. Хотя должно быть учение синтеза, стоит учение синтеза в стандартах. Вот последний стандарт, там, по-моему, этого нет.
Чего именно нет?
Внутреннего учения синтеза, а именно внутреннее учение стоит. Я могу ошибаться.
Сейчас
если подтвердишь, давай.
Угу. У нас есть все под рукой.
Отлично. Так вот, смотрите, когда мы слышим слова, вот эти слова, чтобы у нас сложились в восприятии, вообще речью, цельной темой, их нужно объединить. И вот это объединяющее начало всех наших слов, в частности, и так далее, это наше учение, то, которым мы живем. Внутреннее учение. И причем это учение складывается у нас из воплощения в воплощение. А я не уверен, например, что все даже наши должностно-полномочные живут учением синтеза.
Ну да, могут быть.
Потому что еще...
Учение какое-то.
Да, опыты, те же аюрведы, допустим, тот же буддизм может быть как учение. Вот тоже христианство как учение может присутствовать в опыте и быть главным на сегодня. Я не шучу. Или мусульманство, например. Вот. И человек, с одной стороны, получает данное учением синтеза, а берет это своим учением. И вопрос вот здесь, вот если мы говорим о том, что мы вывдива и должностно-полномочные, вот у нас должно быть внутреннее учение учением синтеза. А есть ли такое? Это большой вопрос. Поэтому мы все находимся в процессе изучения очень разным. То, как связываются разные картины, образы того, что у нас по результатам воспринимается, это все будет разное, потому что разный образ окружающего мира, я бы сказала, Эвдива, мира Эвдива в целом, или мира, созданного изначального Штейшем Отцом, вот это все воспринимается по-разному. И у многих еще сидит по-прежнему, ну, я буду говорить на тех, кто проходит курсы синтеза. Вот недавно у меня был курс синтеза. Да, Лен, спасибо, что там? Учение синтеза, да?
Учение синтеза.
Ну, замечательно.
Ну, вот я открыла распоряжение 2, пункт 28. Ввести в внутреннее учение синтеза изначального Штейшего Отца явление и далее перевести.
Отлично. Отлично.
Я тоже просто по этой таблице открыл, но вот я открыл...
Я клянусь, где-то я видела учение, может быть, не в этой теме, внутреннее учение. Вот, значит, нужно будет уточнять. Ладно.
Но есть внутренняя энциклопедия. Не энциклопедия синтеза, а просто энциклопедия. Может, с этим?
Так, может, с этим первоначально
у нас раньше было учение, а потом уже стало внутреннее учение синтеза. Мне кажется, вот возможно...
Да, там раньше было ведь это философия синтеза, парадигма синтеза. Вот. Нет, а просто теперь парадигма. Просто парадигмы и философия. А учение поэтому... синтеза осталось учением.
Учение синтеза осталось, да?
Да, да, да. Угу. Мы это в Подольске стяжали. Там еще был кодекс синтеза, но я почему-то в распоряжении его не припомню.
Ну, отлично.
Видимо, не устояли.
Уточнили. Ребят, идем дальше. У вас лично изучаемая или вся информация, которую вы получаете, она на какую основу, на какое учение ложится? Поэтому если у кого-то из людей, я сейчас хотела сказать про должностно-полномочных пример, но были у меня на курсе ребята, которые не перестроились на учение синтеза, но там была своя ситуация, первый курс прошли там не полностью, потом сразу на третий попали, им сложновато было. Вот. И они все мерили как раз вот аюрведами. Вот. И вот что бы ни говорили, да, они вот мыслят, вот у них мир устроен на вот этом и правильном питании, правильном образом жизни, там, вот на все вот этих их положениях. Ну и добавляется учение синтеза, но сама система остается старой. И получается, учение синтеза, эти данные, приходят в аюрведическую систему, и она их, этот синтез, должна усвоить. И в голове рождается взрыв, потому что там есть противоречия тогда. Встречаются, и они начинают, даже прям вот возражали во время семинара, вот это не так, это так, это так нужно считать. И вот пока в голове вот здесь вот учение не изменится на учение синтеза, он будет непонятен. Вернее, это учение будет вам непонятно. Вы будете, то есть, и даже понять, что это непонятно, будет невозможно. Понимаете, нечем. Просто нет основ учения синтеза, которым ты думаешь, которым ты мыслишь. И когда ты рассуждаешь, ты из чего исходишь? Ты исходишь из своего учения. Вот исходишь из той базы, которая в тебе есть, как мир этот весь устроен. И если у тебя мир устроен отцом, с космосом, и с домом отца, с Эвдива, то есть и так далее, человек – это субъект, часть отца, это одна картинка мира, и ты будешь одним способом трактовать те или иные информации. А если у тебя мир устроен, что там... А, у нас, кстати, преподаватели в ВУЗе говорят, у нас сейчас, оказывается, есть много молодежи в МГУ, которая считает, что Земля плоская. Это, основ... ну, это положение учения. Где они это взяли и кто им это заложил, я не знаю. Но это вообще страшная тема.
Я знаю, где откуда.
Это я заложила, да?
Нет, нет.
Я просто сейчас можешь не буду сказать? Озвучивать ее.
Ну ладно. А, ну, это... ты знаешь, вопрос даже не источника. Нашли, все равно бы нашли кого-нибудь, кто бы это все первично озвучил. Вопрос в другом, что есть те силы, которые заинтересованы, ну, собственно, деградации человечества. В том числе разумом. Это все к разуму в итоге сводится, понимаете? Поэтому вещи очень серьезные. Мировоззренческие. Нужно людей так вот сбить с толку, чтобы... И что вот тут... Там бесполезно доказывать.
Абсолютно.
У нас преподаватель был в шоке.
Сколько лет уже там, ну, то есть на Запад, если посмотреть, вот все, что там происходит, это же все эти годы, вот эти силы, каждый день, причем, насколько я понимаю, ведется работа, без остановок, без перерыва.
Ну так, если внимательно посмотреть СМИ, там сколько в это вкладывается, сколько миллиардов, там уже триллионами начинает все меряться, да, вот в эту ложь, между прочим. Ну, извините, кстати.
А какова их цель? Мне она непонятна совсем.
А там нет дальней, там стратегии нет, понимаешь? И там цель сиюминутная. Вот здесь себе урвать выгоду.
Но они не понимают, что это не имеет никаких перспектив.
Нет, не понимают. Они уверены, что они все время будут давить и будут получать результаты, какие нужны. Это как раз вот это вот вопрос силы. Это вопрос животного разума. Вот серьезно, это действительно не понимает. Я думаю, насколько можно быть таким тупым даже в управлении государством. Нет. Это действительно так, и с его точки, с их точки зрения они не тупые, вообще не тупые. Они в чем-то там разработаны, но вопрос, как разработаны. Понимаете, какие ценности, какие приоритеты, какие перспективы, какие, знаете, вот взгляд, стратегии ты вообще какие складываешь? Вот у нас президент стратег. Кто-то говорил там на много, там до десятка шагов наперед, он способен просчитать. А это очень многое значит. Вы 1-2 шага просчитаете и вянете, согласны? Это вот в такой степени у него мозг разработан. Ну, не только мозг, там нужно быть глубоко внутренним миром разработанным, чтобы так действовать. А там сложно, очень сложно вот с этим. Тем более посвящение закрыли. Наглость, когда помнят состояние посвящения, работает пятирасовое, они в теле запомнили, вот, а условия-то поменялись, оно ж не работает. Вот зубами щелкают, а результата нет. Это вот про это. Поэтому старается укусить и напакостить всеми известными способами. Но я хотела бы, чтобы мы не останавливались как бы на вот как раз рассмотрение отрицательного и положительного. Да? Давайте это диалектически сведем к одному. И увидим, что всегда и во все века у нас будут две стороны. Темная и светлая. И всегда будет старая материя сопротивляться новому огню. Что бы мы ни делали. Согласны?
Не согласен.
Да ладно.
Ну, я больше про то, что... я согласен больше на какую-то диалектичность, но вот что вот именно вот светлые и темные, как их противоборство, надеюсь, что нет.
А ты в какой форме предполагаешь это единоборство?
А вот здесь не хватает определений и формулировок, поэтому я вот на данном этапе и немножко
давай
не
так.
Согласен.
Давай увидим, что в Ивдива и у отца заложена аннигиляция как фундаментальное свойство материи. А почему она заложена, как ты думаешь?
Когда...
Потому что что-то нужно завершать, а что-то нужно новое синтезировать.
Когда нужно идти дальше.
Да, когда всегда нужно идти дальше вообще-то. И что дальше? Вывод отсюда. Значит, это противоборство будет всегда. А вот если ты предполагаешь, что это противоборство будет в какой-то форме, в виде войн, там, подстав и так далее, вот здесь я ничего не могу сказать, может будет, а может и не будет. Может быть, это будет тонкий вариант. Помните, убей Будду в себе, это же про это.
Знаете, мне просто вот
а
когда...
В смысле про это?
Видел Будду, убей Будду.
Ну, я помню, да.
Ну, если ты стал Буддой, убей в себе Будду не в буквальном смысле,
ну,
а зачем? Чтобы стать Майтрей. Ребят, вы о чем?
Да.
А не для того, чтобы уничтожить в себе Будду и все, и взамен ничего. Ведь здесь, это, кстати, логика. Она, вот эти законы логики, там тождество и противоречие, они вот на этом работают. Вот когда нужно увидеть, можно увидеть буквально, можно увидеть два смысла, можно увидеть много смысла в одной и той же фразе. А вы что имеете в виду? И это у них, у посвященных фразы всегда многосмысловые, чтобы разные уровни подготовки людей позволили ее усвоить. И кто-то понимает буквально, увидел Будду, доставай пистолет и стреляй по нему, да, внешне. Вот, и человек недоумевает, нафига это делать, да, вот глупая какая-то фраза. Но ведь настоящий смысл, самый глубокий-то, а не в этом. Не надо убивать друг друга, есть закон «не убей». И вот нужно все законы сразу соблюдать, совмещая их между собой.
Тем более не навреди себе, если...
Конечно,
если такие,
конечно, да.
Сами себе делают.
Вась, ну ты увидел, что противоречия были и будут всегда? Из-за самого факта роста материи.
Ну вот диалектичность, вот
да.
Это как определенная диалектичность огня и материи, там нового и старого. Это вот как диалектичность, да, вот в такой парадигме, да. А вот то, что вот противодействие, у меня здесь, наверное, знаешь, противодействие, возможно, как раз слово ведь противодействие, но у меня просто в этой диалектичности вспоминается образ как с ремонтом. То есть у нас, например, была дача, ну, сейчас есть дача, и там был дом ему лет 60-70, старый, одноэтажный, уже полностью там разваливался. И мы постепенно начали его вначале одну часть носить, вместо этого ставить столбики, строить дом. И мы постепенно вначале строили один дом, и при этом параллельно сносили вот этот старый дом и прочее. И у нас получилось это как-то аккуратно и бережно кусочками снести, построить, снести, построить. И к концу, конечно же, мы его полностью убрали и новое все построили. И у меня просто вот такие вот, видимо, ассоциации, когда вот можно действовать не противоборством, в том числе, кстати, мужчина и женщина, можно ведь говорить как противоборство, а с другой стороны, это тоже может быть диалектичность, где как раз, возможно, включается момент, а как можно совместно, возможно, компромиссом или как-то за счет того, что договариваются, действовать дальше, входить в новое. Наверное, вот я больше за какое-то вот умение
противоборство – это же не один вид взаимодействия.
Ну, и здесь вот у кого какие ассоциации включаются.
Ну, здесь ты просто добавил другие виды взаимодействия, но противостояние, противоречие, противо, вот это все, оно было, есть и будет. Вся материя на этом строится. Новый огонь входит, он противоречит старому огню. А куда от этого денешься?
Ну, наверное, знаешь, когда ты сказала светлое и темное, я вспомнил съезд Ивдиева питерский, что ли, 2019 года, где как раз глава Ивдиева, если правильно помню, 2019 года, где как раз глава Ивдиева говорил, что вот светлое и темное, как темное дело завершены, и что специально делают все, чтобы никаких темных отделов в новую эпоху не было. И вот, возможно, у меня просто вот это как-то подсознательно сработало.
Будет не огненное дело.
Что?
Не огненное будет отдело. Светлое от слова свет. Понимаешь? Но будут другие. Но ты в буквальном смысле тогда понял. Углубляйся, между прочим. Но вот это вот противостояние прежнего и следующего, из-за того, что все время материя находится в развитии, в Ивдиева, оно всегда было, есть и будет. Вопрос, в какой форме, насколько это будет конфликтно-разрушительно, или это будет естественно, как ты говоришь, вот поэтапно какая-то перестройка, это уже вариант, как вариант рассматривается, или варианты. Но сам факт, он, знаете, вот сама диалектика материи это обязательно требует. А диалектику никуда не денешь. У нас материя вся любая, она диалектична. Есть тема? Есть.
А вот диалектичность, вот почему-то вот именно в этой формулировке, вот диалектичность, он, знаешь, прекрасно срабатывает, вот именно диалектичность.
Ну вот так и восприми. Хорошо. Тогда как мы будем относиться к тем, кто считает, что Земля плоская? Вопрос провокационный, подумайте. Никак, мы к ним не относимся. Совершенно верно, увидели, да?
У меня, кстати, в этом ключе был момент про плоскую землю лет 10 или даже 15 назад, это ведь это, ну, насколько мне стало известно, стало раскручиваться. У меня был прям момент, когда я приехал к другу на свадьбу, а потом мы приехали в Геленджик, и там поднимались на гору на канатной дороге. И там высота ведь, вот и горы определенная. Я помню, как то ли наверх, то ли уже сверху спускались, и вот наверху были. Я смотрел на горизонт водной глади, вот как раз на море. Я прям видел, как море, ну это вот, как искажался, или как это сказать, ну дуга.
Изгибается.
Изгибается, да, вот. И для меня это настолько, это знаете, тот момент, когда в интернете много чего говорят и прочее. А тут, когда ты это видишь своими глазами, это настолько вот тот опыт, после которого там, ну, когда вот фундаментальный становится, что вот это вот так вот. И это прям внутрь записывается, и все. И с этим ничего не поделаешь.
Ну, Земля плоская – это теория, это попытка вернуть двумерному восприятию, на самом деле. Не всегда это получается. В голове у многих каша получается. Здесь они трехмерные, а в целом вот предполагают, что Земля всегда плоская. Ну, в общем-то, фотографии, кстати, из космоса ни о чем им не говорят, там бесполезно доказывать. И, кстати, если говорить с точки зрения просто человека, да мы к ним не относимся, и все. А с точки зрения служащего Ивдиева и должностного полномочного, нас эта тема должна касаться не напрямую. Мы их касаться не должны, но мы должны создавать условия, чтобы такие ситуации завершались и больше не повторялись. Давайте так, просто я хочу договорить вот то, что я сказала, мы не касаемся, да, смотря из какой позиции наблюдателя. Угу. Угу. Хорошо. Итак, изучение. Примерно понятно? Вопрос, на какую голову и с каким учением приходит эта информация окружающая. Отсюда разная интерпретация. Кстати, вот еще тут просто много таких примеров. Возьмем ту же Украину, да, вот когда людям, молодым людям, вот которые сейчас уже взрослые и воюют, вот со школьных лет, с детства вбивали в головы, что русские – это тяжелая и нехорошая нация. Вот. Они же таким образом смотрят сейчас на все. И это очень сложно как бы перестроить. Это нужно человеку вообще-то согласиться, что он вообще жил неправильно. И не каждый к этому готов. Поэтому очень тяжелая ситуация. Вот есть, как бы объясняет это поведение некоторых украинцев. В любом случае здравомыслящий человек, он здрав тем хотя бы, что он различает добро и зло. Ну, такие глобальные категории. Вот. И здравомыслящий человек всегда на стороне добра. То есть не там, где идет аннигиляция, вернее, там, где идет разрушение, а он находится там, где идет созидание. Вот. И если такие категории заложены в учение человека, то здесь уже какие-то выходы и перспективы можно найти для любого человека, объяснить, там, понять, факты привести и так далее, могут перестроиться. Или шоковая терапия, когда просто вот украинские военные расстреливают людей, и тебя в том числе, вот, допустим, приговаривают, там, угрожают и так далее. Приходят наши, уже в который раз слышу пример, когда нашим передают там и сладости, и конфеты, ну как-то вот хочется чего-то, фрукта. Вот спрашивают, ну как вы ели, вкусно? Да знаете, мы детям отдали. Детям, которые тут же там в подвалах сидели. Вот, то есть это четкий пример, кто есть кто. И вот на таких примерах рушится весь мир, все мировоззрение, и потом становится уже на фактическую реальную почву, не со слов кого-то, даже если это были учебники там кем-то написанные, а когда ты практическим примером познаешь, кто и кто. И вот это вот отрицать невозможно, а человек начинает перестраиваться. Это сейчас серьезная проблема по всему миру, на самом деле, будет. Она уже есть.
Ну, еще такая же точно борьба может быть и внутри одного человека, когда он все время решается, как ему поступить, что ему сделать.
Да, бывает так. Опыт тянет там, разум говорит, да, вот всего лишь тебе нужно там одно дело сделать, и будет тебе счастье, да. Всего кому-нибудь пристрелить, и будет тебе потом счастье. Один раз украсть, и будешь потом наживаться, вот кайфовать от украденных там миллионов и так далее. Вот, но опять же, здесь чего нет? Здесь нет вот этого базового учения, когда мы предполагаем, что когда мы можем видеть перспективы, где в учении заложено, что любое воздействие предполагает противодействие, что любое выражение предполагает отдачу по подобию, вот, что нарушения закона влекут обязательно следствие, и все тайное становится явным, и все неистинное истина обязательно проявляет. И вот если вот этих азов нет, тогда выстраивается стратегия строго от себя. Вот я так хочу, я так считаю, поэтому я так иду и действую, нацеливаясь на результат, который я простроил. Но ты же живешь в этом мире не изолированно, на тебя же влияет весь Евдива, и вот тут начинает это все вскрываться и проявляться. И мы можем предполагать, профилактировать какие-то проблемы, если выстроены учением корректно. Поэтому говорят, вот ты как воду глядел. Да не воду, у него просто внутреннее учение правильно сработало. Понимаете? Оно есть во всяком случае. Тоже вот сейчас, вот смотрите, ну ладно, не буду эту тему поднимать. Увидели? Увидели.
Вот пример такой вот про внутреннее противодействие. Здесь, наверное, как раз у каждого будут свои проверки в этом ключе. Но мне вспоминается спектакль «Человек из ресторана». Там Райкин еще играет. И там был прекрасный момент, когда актер показывал в своей роли, что там потеряли большие деньги, ну, на тот момент 500 рублей, типа, очень баснословные, и как у него происходила вот такая вот внутренняя борьба взять эти деньги, и это, по идее, решает множество проблем, это баснословные деньги для них были, или вернуть. И он прямо вот игрой показывал, а что, как, и как при этом вот эта вот внутренняя борьба. Поэтому, мне кажется, здесь просто вот у кого-то, возможно, такие проверки, вопрос на человечность, а у кого-то...
На многие ценности, да, да, честность, да. То же самое.
И, видимо, просто вот у каждого свои проверки вот на то, что вот нужно, ну, пройти.
Ну, недавно у нас в СМИ прошло, парень нашел там пару миллионов, по-моему, пенсионер обронил, шел из Сбербанка, и тот пришел и отнес в полицию участок. Ну, у нас закон, во-первых, работает, он стимулирует на то, чтобы это все возвращали. А с другой стороны, извините, все-таки можно было и попробовать утаить, и парень не стал.
А потому что были случаи...
Он был вознагражден этим, да, дедушкой.
Да. Просто бывали случаи, когда люди теряли, другие находили, не относили, а потом их за это ловили.
Ну да, но это как раз, знаете, это постепенное воспитание человека, человечества, государством тем же самым, на то, чтобы выстраивалось правильное поведение. И вот это правильности, они у нас исходят из практики в основном. Государства не опираются в настоящее время на учение синтеза. Но государство – это же все-таки субъекты у руля. И вот все зависит еще многого от того, кто стоит во главе государства. С другой стороны, сама практика, она показывает правильный путь. Когда ты растешь и развиваешься, или когда ты сиюминутно урвал нечестным способом, допустим, но здесь есть огромный риск того, что к тебе вернется это дело. На самом деле оно всегда возвращается отработочкой, как минимум, но мы это не видим просто всегда. А мы видим там, если сразу наказание, да, понятно, бумеранг вернулся, а если не видим, то это не отменяет того, что наказание будет в следующем воплощении или в другом виде. Но рано или поздно это обязательно будет. А когда сейчас фиксируется Эвдива на физике, ребята, тут вообще Эвдива нас заставляет жесточайше выстроиться на жизнь вот человеческую, жизнь с отцом, жизнь иерархически выверенную, жизнь очень компетентную. Понимаете, если ты не образован, это твои вопросы, бери, образовывайся. Вот. Если ты не соблюдаешь какие-то законы, да, то их не отменит отец. Ради тебя, в угоду тебе. Вот все одинаково для всех вот в этом Эвдива. Правда, разные уровни есть жизни, но отец вот так ведет нас домом в эту эпоху. И вот у нас видны первые ласточки, что у нас тонко, что у нас рвется, и где у нас что не так устроено и отстроено. Понимаете? Поэтому это вещи очень серьезные. Ладно, изучение более-менее понятно, да? Это вот вхождение в логику, чтобы она вообще... Мы ориентируемся всегда на ведущее учение эпохи. Для пятой расы учение любви, на сегодня это учение синтеза. Знаешь, не знаешь, все равно эти законы для всех будут работать. Дойдешь когда-нибудь и узнаешь. Второй вариант логического действия – это определение. Что это такое, как вы думаете?
Ну, это когда мы все говорим на одном языке, имеется в виду, что те слова, которые мы используем, мы однозначно знаем, что тот смысл или суть слов, которые мы говорим, точно так же понимает и собеседник. То есть это как раз вот многоуровневые книги, когда вот текст пишут.
И... На самом деле это мы стремимся, но этого нет. И этого не может быть. Однозначно понимает, как я говорю, так и понимает. На 100% никогда не будет.
Ну, я с этим готов согласиться.
Потому что мы все разные.
Ну, посмотрим через 10 миллиардов лет. Шутка. Вот. Но я про то, что даже вот в моментах, связанных с переговорами, там прям говорится, что вот нужно договориться, что вот те слова, о которых вы говорите, вы оба понимаете одинаковый смысл. И что вот если вот не
получится... И что такое определение?
Я бы сказал, что это определенный тезаурус. Ну, определение определенный, но вот... какой-то вот тезаурус, можно так сказать, с однозначными образами.
Дело в том, что мы говорим о видах логического действия. Угу. А тезаурус – это уже накопленный опыт. Если определение посмотреть как глагол, как действие, мы что-то определяем.
Ну, соотношение, то есть отнести это к чему-то, то есть иерархизировать.
В том числе так, все правильно. То есть какое-то явление, какой-то объект мы не просто называем, мы его определяем на основе главных свойств или характеристик его. Вот. Тогда это будет примерное определение. И на самом деле мы все нуждаемся в этом, вот как правильно Вася сказал, минимально для того, чтобы общаться, на самом деле для того, чтобы простраивать дальнейшую деятельность и свою, и командную. Вот нам нужно определиться и определить, что есть вокруг и в нас. Что это такое? И вот, вот эта вот задача определения на сегодня, она должна решаться минимально на уровне сути.
У нас, правильно я понимаю, у нас 16-рица, да, или субъектом мы определяем вот эту 16-рицу логики. Как у нас было изначально поставлено?
Иерархическая логика.
Иерархическая
16 видов иерархического действия или иерархической логики.
Просто, не субъект.
Нет, мы ни к чему, ни к темам не прикладывали, но... А, мы говорили о том, да, что будет одна тема, но мы до нее дойдем, вот до этой темы. Ну, можно попробовать, ну, на первую позицию это сложно, а вот определить, допустим, отец человек субъекта, кто он такой, можно сейчас?
Мне кажется, что вот все, о чем мы говорим, оно как-то к тому идет, потому что, знаете, вот это вот внутреннее, то есть выявление какого-то темного, светлого, вот это внутреннее разрешение противоречий, то, что сейчас мы тоже говорим вот на втором этапе, да, то есть, кому я себя определяю, к посвященному, к служащему или кому?
Ну, в логике мы опираемся на сути. Такой, вот да, увидите это,
есть,
да?
Из чего-то мы, да, исходим, да, определяя даже самого себя.
Угу. Вот, поэтому смотрите, как вы определите, кто такой отец, человек, субъект? Мы сейчас посмотрим, насколько мы одинаково определяем.
Отец, человек, субъект.
Угу. Только предупреждаю, определение – это не повторение каких-то формулировок уже существующих. Давайте так увидим. Виталий много чего говорит правильного, полезного, да, там еще кто-то говорит, там пишут. Мы это все изучая, потребляем и усваиваем. И складывается какой-то образ. А дальше нам нужно самим что-то следующее определить. И вы должны вот сейчас попробовать...
Это такое, может, не совсем логическое, а может, наоборот, что такое. Когда ты, наделяясь от отца тем, что у него есть, он тебя, как отец, наделяет человека,
угу,
и в этом ты становишься или взрастаешь определенной субъектностью.
И что такое определение здесь?
Это сам процесс вот.
Ну, сам процесс определения, он в чем состоит? Кто такой отец, человек, субъект? Или хорошо, вот я просто понимаю, определи, просто определи, понимаю, кто такой отец, человек, субъект? Ну, как вариант. Индивид, индивидуальная личность и субъект, да? Такой психологический ракурс.
Ну, да.
Ну, не единственный. Можно и так сказать. Да попроще смотрите, но постарайтесь поточнее ответить. Вот. А еще кто? Какие варианты есть?
Может быть, это взрастающего отца?
Кто? Взрастающего отца кто?
Человек.
Человек, взрастающий в отца.
Да.
Да.
Человек.
Тоже вариант, потому что на этих этапах он будет всем...
видом субъектности, да?
Да. С разными видами субъектности на разных этапах взрастания, да?
Вот это ближе, мне кажется.
Вот. Не, ну,
еще сказать реализующий план синтеза отца.
Но опять кто, непонятно. А здесь это главное, ключевое положение. Давай.
Человек с частями изначально ждущего отца, живущий восьмерицей видов жизни изначально ждущего отца. Или устремляющийся в эту сторону.
Ну вот, уже конкретика, да? А если отец человек субъект землянина, имеет компетенции, это сюда относится?
В том числе, потому что один из видов человека, это 20-30 человека, где компетенции и насыщенность компетенции, и часть системы аппарата в частности.
Хорошо, а посвященный сюда относится?
Думаю, что да.
Не думаю, а да.
Конечно,
да. Отцовскость в реализации сюда относится? Тогда почему ты ограниченно определяешь отец человек субъекта частями и жизнями? Вот здесь недоработанная логика. Согласны?
Не могу ничего сказать.
Вообще все, что мы знаем о том, как, кто мы, кем мы растем, как строимся и что реализуем, вот это все сюда относится в эту фразу. Даже в одно слово такое, через черточку, когда пишется, считается одно. Отец, человек, субъект, землянин даже. Здесь слово «отец» и «человек». И между ними сюда все вмещается. Видели? Вот поэтому так и названо. Видел? То есть ты сказал правильно, но частично.
Возможно, я просто... Ну, вот пока ты не сказала, я, видимо, и воспринимал, что минимально, вот что, именно вот минимальная база, угу, это человек с частями и восьмерицей. А далее все
остальное. А в вопросе был минимум заложен?
Нет.
Значит, ты воспринял так. И вот в этом разница наших восприятий, о которых ты говорил. А если мы вообще принципиально разные, то как мы понимаем одни и те же общие явления, всегда будет разным, просто в разной степени. Да, у нас есть задача, знаете, стараться, чтобы как более близко сопрягались смыслы, сути, вот всего, что мы определяем и так далее. Вот, но достичь это на 100% никогда не получится. Хотя бы из стандарта исходя и через 10 миллиардов лет, потому что мы разные клеточки отца. Понял? Этиология доказала это или нет?
И доказала, но я бы здесь, наверное, знаешь, как бы чуточку математики добавил. То, что однозначно, что одно будет совпадать, наверное, нет. Но у меня больше такое предположение, что чем больше мы общаемся, чем больше мы развиваемся как раз отцом и учением синтеза, тем разница между понятиями, она будет постепенно и постепенно уменьшаться и сливаться. Это знаешь, как это уравнение 1 делить на х, где получается график идет к осям, но не пересекается. И вот то, что он вот так вот в бесконечность устремляется, но не пересекается, я согласен. Но и здесь именно то, что вот постепенно вот будет все ближе.
А почему у тебя «но» звучит? Извини, я с точки зрения логики спрашиваю. Почему у тебя «но» звучит? Какое здесь противоречие еще есть? Или что противоположное ты подразумеваешь в этой теме?
А неоднозначность формулировок, то, что вот разница между тем, когда мы сейчас, теми, которые будем через 100 лет, 1000, 10 миллиардов. И получается, наше общение и наше взаимодействие, оно с годами меняется. Даже вот то, что было сейчас и 5 лет назад, мы уже иначе общаемся друг с другом. И вот просто вот не то, что вот, а вот все, мы будем всегда разные, точка.
Подожди, но я об этом говорила. Я, кстати, может быть, подразумевала одно, а передала по-другому немного словами, и восприняты были слова по-разному. И вот чувствуете, вот уже между нами коммуникации немножко с искажением. Это называется в психологии испорченный телефон. Самым простым способом так и назвали. Нет, это немножко не процесс определения, это к вопросу определения о том, что оно у всех разное будет по отношению к одному явлению, всего лишь. Это опять же законы логики. Не надо на все накладывать вот этот процесс определения. Определение – это определение четкое, когда мы что-то называем, обозначаем это вот так, опираясь на существенные какие-то его свойства. А разница, вопрос о том, что оно в нас всех разное, это следующий вопрос. И здесь конкретно в первом вопросе этот второй вопрос не звучал. Видели? Здесь нужно четко раскладывать все по полочкам. Ребята, это логика. И вот если мы вот так четко будем все выверять, у нас будет все более четко и по жизни строиться. Вот пример, смотрите. Мы все говорим, мы проходим синтезы. У вас какие смыслы за этим стоят? Давайте вот...
Парадигмальное чтение синтеза.
Мы, да, посещаем семинары синтеза, и у нас там и отсюда все следствия развития идет. Но в слове-то проходим, есть другое, да, значение. Проходим.
Да, мимо.
Мимо проходим. А почему мы так называем? Потому что у нас логические неточности в языке еще присутствуют. На самом деле. Да, мы все привыкли к этому. То есть это убедительно звучит, мы проходим синтезы, и все понимают, что мы посещаем их. Но это не обоснованно звучит. Убедительно, но не обоснованно. Здесь применяется слово «проходим». Видели, Рай? Это тоже логика.
Ну, то, о чем ты говоришь, это вот ты говоришь точность. А вот для меня точность больше как однозначность. То есть когда мы используем однозначную формулировку.
А как у отца? Вот ты сейчас сам себе противоречишь.
А у отца для тебя, многоуровневая.
Для тебя. Не, можно вообще спрятаться за эту многоуровневость. У отца тоже есть конкретный ответ на вот этот вопрос. Ладно, проехали.
Не знаю, что сказать.
Ну ладно, потом по ходу еще будем выявлять. То есть второе положение, вот мы должны научиться владеть определениями. Мы должны правильно определять. И вот выбор слова «проходим синтезы» не к месту.
Участвуем в синтезе.
Нет. Лучше погружаемся в синтезы и пересинтезируемся.
Вы, опять же, что участвуем? Можно участвовать, но не завершить обучение синтезом. Согласен? Вот. Погружаемся, но можно не сработать там, допустим, в этом синтезе. А нужно подобрать слова, за которыми стоит полнота действия, характеризующая что? Обучение нас или образование синтезами. Даже образование. Понимаешь, образование здесь вот с точки зрения учения синтеза одна из организаций в ДИВА. Но мы не образуемся, не образовываемся на синтезах. Мы, по сути, синтезируемся.
А если это пересинтезируемся на синтезах?
Пересинтезируемся – это повторное синтезирование. А когда приходит новичок, у него просто синтезирование. На самом деле… Повторное – это вот когда предыдущий синтез пересинтезируем. На самом деле это не главное. Когда приходит новое ядро синтеза и новый синтез, он синтезирует нас принципиально. А вот это пере возникает вторично и автоматически. Понимаете? И так на каждом семинаре синтеза. Поэтому что мы делаем, когда посещаем синтезы и получаем ядра синтеза, я специально то и то сказала, надо подбирать слова. Взрастаем синтезом, развиваемся синтезом, да? Вот, но опять же такой-то акцент несет не везде приемлемый, там иногда нужно о другом сказать. Вот сколько у тебя синтез, сколько ты прошел синтеза, так я спрашиваю, да? Ну, так проще.
Ну, у кого как, потому что сколько у тебя ядер синтеза и сколько ты прошел синтезов, это разные могут быть ответы.
Я про ядра сейчас не говорил, я конкретно про синтезы спросила. Ты ушел в сторону сейчас.
Не, ну просто, например, тот же самый один синтез можно переходить несколько раз. И я про это. У нас в этом разница получается. То, что у нас, например, все.
А, в этом смысле, да, я согласна, да. Прошел синтезов 354. Сколько у тебя ядер? 120.
Как раньше шутили, 32 по 32, да?
Да-да-да. Ну да, так и было. Еще были 32 синтеза, в Москве были те, кто прошли уже 100 семинаров. Отсидели 100 семинаров, так называется.
В смысле, 100 раз прошли?
Ну, три раза. Три раза, это по два круга проходили. На тот момент еще не было 64 базовых. Ну, эти тексты есть где-то вот в словах Виталия.
Вот что значит устремленное.
Так, устремленные, молодцы. Нет, это хорошо, здесь оценок быть не должно. Кому-то нужно, кому-то не нужно. Тут каждый решает сам. Ладно, вот. Так вот, вот это определение. Вот мы слова определяли, да? А те человек субъекта попробовали определить. Чувствуете, как это неоднозначно у всех выглядит? Как мы не всегда готовы к этому, да? Ладно, третий вариант – это категория. Ну, условно можно назвать, приближенно точнее. Категория – это выверенное определение. То есть, когда мы начинаем очень четко из доказательной базы применяться какими-то категориями или выявлять эти категории, проявлять их для себя. Вот. Примеры на самом деле очень серьезные нужны. Вот. Смотрите, здесь, когда мы говорим категориями, здесь нужно понимать, что вот это шаг влево, шаг вправо от стандарта, именно от стандарта у отца или от синтеза, того, что записано в синтезе у отца, это уже искажение этой категории. И вот у нас есть, кстати, такой практический пример, когда многие вещи, некоторые, точнее, вещи у нас определяются категориально. Это в науке, в философии чаще всего, в парадигме делается. Вот. А так в остальных видах деятельности это сложно достичь. Но люди все равно категориями прирастают. Вот. Но, допустим, категориальное определение, допустим, наших частностей еще отсутствует. Так что вы понимали, что не на все мы можем найти категориальное определение или просто категориями их усвоить. А категории возможны только там, где мы можем, я бы сказала, минимально научно изучить или научно исследовать какое-то явление, набрав такие параметры, такие характеристики этого явления, чтобы это потянуло на категорию. Вот. А когда есть явление, идущее из-за пределов Эвдива от отца, то когда мы попробуем описать это категориально, в принципе, можно. То же чувство описать категориально можно, но мы утвердим его стандарт на нашем уровне возможностей. По сути, опираясь на эти категории, мы перестанем расти. Поэтому мы сейчас не спешим с категориями в виде частностей, те же движения до синтеза, но описывать и набирать характеристики этих явлений нам необходимо. Видели? Вот, вот это очень важная тема, это для научного познания еще важно. Точно так же, как категориально невозможно описать человека. Можно приближенно к категориям описать, понимая, что человек – это еще нечто большее, чем просто синтез частей, допустим, чем просто материализованный синтез и огонь изначально вышестоящего отца, да, который реализуется телесно по образу и подобию. Вот. То есть, с одной стороны, это очень глубокие и емкие определения, их можно условно назвать категориями, но категория категории рознь, они тоже бывают разных глубин, и настоящие категории, они все-таки у отца. Вот, вот с категориями здесь дело посложнее будет. Что еще нам нужно понимать? Что есть так называемые категориальные ряды, когда мы объединяем, допустим, несколько явлений, там, объектов каких-то по какому-то главному существенному признаку. Ну, допустим, движение, ощущение, чувство, мысль – это что?
Фундаментальность материи.
Это фундаментальность материи. Значит, мы говорим в целом о фундаментальностях материи. И у нас появляется категориальный ряд чего? Фундаментальности материи. От движения до синтеза. Понимаете? Вот. Когда мы говорим, что, допустим, ну и смешиваем вот эти подходы к категориям из разных рядов, ну, допустим, смешиваем категории фундаментальностей и частей. И одно приравниваем другое. Логика – это начало. Нет, логика – это не начало. А как мы уточнить должны? Логика – это часть, реализующее начало. Или начало, они включаются и становятся основой для логики. И здесь нужно заложить, что не только начало в логике есть. Понимаете тему? Вот. Или вот тот же пример из анекдота про холодильника и крокодила. Да? Вот, это два разных категориальных ряда. И сравнивать их между собой там, по телесности или еще по каким-то параметрам крайне сложно, пока не найдешь что-то общее. В любом случае они состоят из планетарной материи вот для нас. Только тогда в этом диапазоне планетарной материи можно их сравнить. Один – это живое существо, другое – это техническое средство. Ну, фактически, искусственно созданный продукт минерального царства. Вот. А потом уже все остальное различать. Видели? Вот поэтому вот эти вот путания категориальных рядов – очень сложная проблема для логики. Если у тебя не будет выстроен категориальный ряд, ты будешь путаться и одно подменять другому. Поэтому у нас есть термин подмена понятий, а тем более хуже еще подмена категорий. Вот. Что здесь можно сделать? Здесь нужно очень четко для себя выстраивать для каждого явления, объекта, слова определение самое глубокое. А это что? И причем таких определений должно быть много. Вот, чтобы найти вот тот ракурс, который тебе полезен будет для дела. То есть, это что? Потому что, помните, вот сегодня мы что-то разбирали, и мы с разных сторон называли это совершенно по-разному. Вот. Вася, все нормально? Отлично. Вот, увидели тему? Вот, поэтому категориальные ряды – это очень серьезная тема. Но для этого еще и сами категории должны быть выстроены. Но не все категориально у нас описано. Ну, на самом деле, вот с точки зрения учения синтеза, исходя из того, что мы растем материально, все меняется, то сами категориальные определения, они должны быть у нас максимально приближены к синтезу изначально вышестоящего отца, как там записано. То есть нужно понимать, что это мы не достигаем на сегодня, но мы туда стремимся. Вот. И чем больше мы разных определений применим к одному и тому же явлению, в сравнении, сопоставлении, в анализе вот, и так далее, тем четче у нас вырисовывается образ категориальный. Видели, что это такое? Вот. И причем в категории включаются такие общие, но очень существенные характеристики, а потом, применяясь в разных ситуациях, эти категории могут себя немножко по-разному проявлять, но не нарушая вот этих общих свойств. Тогда мы видим категорию. Так, какой тут пример? Ну, допустим, отец, человек, субъект, землянин. У нас есть категория отца? Нету. Что мы знаем как определение? То есть на шаг ниже спускаемся, ниже категории определения, да? Вот как мы определяем отца? Отец – это кто? Изначально высокоорганизованное существо, но я говорю про отца, а не про изначально вышестоящего отца. И уже неправильный ответ, чувствуешь, не соответствует вопросу. Там другой вопрос, вот сама сейчас переключись и увидь. Кто такой отец? То есть вы зациклены на категории изначально вышестоящий отец. Для должностного полномочного это похвально, но это не только изначально вышестоящий отец. Кого мы еще называем отцом?
Родителя.
Физического родителя, совершенно верно. Хорошо. А еще кого?
Восьмой вид жизни.
Восьмой вид жизни, да, отец. Потом кого еще? Пожилого человека иногда называют отец, там, и так далее, да? Священника называют отцом, да? А теперь, чтобы выйти на категории, что общего во всех этих определениях? Не слово «отец», а как-то его назвать по-другому нужно. Что будет стоять за словом «отец», только выверено, свойственно всем видам отцов. И тогда мы приблизимся к категории. Отец – это кто?
Родитель.
и человек в том числе, я уточню. Угу. Мужского рода. Но это если мы смотрим с точки зрения духа, с точки зрения огня, там другие факторы нужны, чтобы... Там не тело важно, там же уже род деятельности важен, или вот характер деятельности. Ну, то есть отец, он синтезирует все, допустим, тот же аватар, он все как бы волевит. Понимаете, о чем речь? Это разные вещи. Вот, поэтому давайте так, хорошо. Кого еще, как, вот кто такой отец, что еще можно сказать из всего, что мы назвали? Даже священника, пожилого человека, там, родителя физического. Вот что их всех объединяет? Нужно найти общее, что присуще всем, в том числе изначально вышестоящий отец, как ракурс.
Любовь к ближнему. Любовь.
Любовь к ближнему.
Ну, условно говоря, у отца.
Знаешь, не каждый священник этим обладает, и не каждый родитель этим обладает. И уже это не общее, не пойдет.
У нас в каждой 16-тирице это вершина отцовскости.
Ну, и вот поэтому и надо категориально приблизиться к этому понятию.
Возможно, это вершинное выражение субъекта.
Вершинное выражение субъекта. Ну, для дядечки
реализация,
на улице...
Реализация субъекта.
Нет, для дядечки на улице это не подходит. Для священника тоже. Понимаешь, нужно вот смотреть, вот самое главное, вот он, что делает отец, чем он проявляет, не что делает, а чем он проявляется вообще-то. Что есть у всех. Это изначально вышестоящий отец синтезирует, да. А священник нет.
Да ну как тогда?
Значит, что-то другое должно быть общее.
Да, даже не скажешь, что у всех есть дети. Не факт.
Конечно, да, не факт. А все да, вот то общее, что обязательно есть у каждого.
Образ
потребляться.
Не всегда.
Дядечки на улице, у родителя физического не обязательно. У священника не обязательно образ и подобие.
Если бы у них не было общего, их бы отцами не называли, правильно?
Да, вот об этом-то и вопрос.
Еще ж такого у них есть.
Чувствуете, вот категориальность эта штука такая. Это всего лишь третий этап логики.
Мы знаем это?
Да.
Но
мы так не думаем.
Это не поле чудес. Выбирай приз.
Ну что, мы уже зашли в ту тему.
Посмотрите в глубину каждого. Даже дядечка на улице, когда его отцом называют, да, вот какие отношения складываются. Отношения со священником, что ожидают от них, что получают от них.
Какое-то понимание,
приятие.
Не, это мелко, ребята.
Это мелко, да?
Конечно. Чем этот отцы выражаются?
Что-то во всех родное случаях? Должно быть родное.
Родное, это относительно.
А если, как сказать, вера в лучшее в человеке?
Ну это что, всем присуще? Не обязательно. Почему вера, ограничиваемся только функционалом веры? Вопрос не в этом функционале, а вообще в другом подходе.
А может быть в том, что это как срабатывает, ну вот я просто вспоминаю папу физического, как вот ты защищен рядом с ним, ты чувствуешь себя просто на высоте и уверенной во всем.
Это в том числе есть, но по отношению, допустим, к человеку на улице, пожилому, это не обязательно будет работать. Не у каждого. То есть это не главное. То есть отец защищает 100%, но когда мы понимаем категориально слово отец, ну давайте, давайте так, наберем то, что свойственно всем, вот вообще отец, да, вот как мы говорили, родитель рождает что-то новое. Когда изначально вышестоящий отец синтезирует, он рождает что-то новое, да. Когда приходишь к священнику и говоришь отец, ты приходишь зачем? За поддержкой, за защитой и одновременно за новым для тебя советом. И он тебе вырабатывает новый совет. Согласны? Когда ты относишься к дядечке пожилому на улице, называя его отцом, отец там подскажи и так далее, Вот, вот эта вот глубина отношений, доверие вот, к человеку, как к мудрому человеку, да? Потому что опыт явно у него есть в этих годах, да? И тогда что? Ты опять же обращаешься за советом, за подсказкой, как новым сгенерированным каким-то продуктом, да, вот что он тебе выдает, новый совет, новую подсказку, тебе неизвестную, но необходимую. Видели? В любом случае, отец – это тот, кто рождает что-то новое. И здесь не обязательно ребенка. Понимаете? Но в биологии, в буквальном смысле, мужчину, родившего ребенка, называют отцом. Он становится отцом этого ребенка, естественно. А изначально вышестоящий отец, создавший нас, он отец, вот нас создал. За этим следует что? И воспитание, и поддержка, и защита, там, наделение чем-то. Это что и на физике работает, и что у изначально вышестоящего отца работает. То есть изначально вышестоящий отец нас ведет сквозь все воплощения и наделяет жизнями, там, поддерживает. Он всегда нам дает что-то новое из-за пределов нашей жизни. Согласны? Вот поэтому он отец. А как еще сказать? И тогда вот здесь мы уже приближаемся к категории отец, где любому из названных видов отцов свойственно рождать, продуцировать, любым словом здесь назовите, синтезировать, генерировать что-то новое. Это новый огонь, это будет новая материя. Вопрос не что ты конкретно делаешь, и не что ты как отец генерируешь, а вопрос в том, что у тебя что-то новое идет. Тогда это отец. И тогда мы будем понимать жизнь отца, у человека, отец человека-субъекта. Это я про слово «отец». Вот. И тогда вот эта фраза «отец человек-субъект», к которому мы себя относим, по большому счету нас обязывает все время жить новизною. Согласны? Причем отец, он и стратег, он всегда определяет какие-то перспективы, наделяя нас чем-то новым. И отец, он и контролер обязательно. И все остальное ему присуще, чтобы, знаете, как соблюсти реализацию того, что он поручил нам. Или того, чем он нас наделил. Вот оно слово «отец». И вот добавьте этот смысл в смысл слова «отец, человек, субъект». Нас такими отец синтезирует. Угу. Вот. Человек. Это кто такой? Сейчас попробуем три категории, а потом сложить это в одно.
Можно сказать, житель материи.
Житель материи, да? Самое материальное выражение отца, можно так сказать. Это срединное равновесие между материей, огнем материи и огнем Ивдива. Немножко из науки такие вспоминаю сейчас определения. Вот. Кто еще? Синтез частей. Но это не кто, а что тогда. Не подходит для этого ответа.
Тот, кто либо искра жизни, либо, соответственно, уже ядро жизни. Тот, кто носит.
А что ты сводишь человека к искре и к ядру только?
Ну, я, видимо, просто отталкиваюсь от минимальных определений.
Так вот я тебе на законах логики говорю. Некорректно будет здесь так сильно ограничивать человека.
Ну, просто, например, в предыдущих...
Подожди. Был конкретный вопрос, кто да. такой человек? Ты сводишь человека к ядру или к искре? И это вопрос, что такое человек, а не кто. Под словом «кто» подразумевается субъектность. Обязательно, понимаете? Ну а как без этого? Я не придираюсь, это логика требует. Иначе мы вот так точности никогда не выстроим в себе.
Просто, наверное, есть эти разные виды человека, и нельзя ведь всех...
А я не о видах человека спрашиваю. В вопросе нет данных о видах человека. Если ты отвечаешь каждым или разными видами человека, ты отвечаешь на другой вопрос, что особенного есть в человеке. Вопрос очень простой, но конкретный. Кто такой человек? Видели тему? Не спать.
Тот, кто является собой часть изначального вышестоящего отца. Ну или минимально хотя бы одну часть изначального вышестоящего отца и более.
Нет, я бы так не сказала, это частный случай. Весь мир состоит из 8 миллиардов человеков.
Так.
И далеко не каждый из них является частью изначального вышестоящего отца. Поэтому это нарушение законов логики.
А физическое тело это часть изначального вышестоящего отца?
Нет. это его тело. Тело состоит из частей. А тело человека вообще это клеточка отца, материализованная.
Вот когда ты отца видишь, это по твоему этому, да? Ну, допустим, увидишь отца любого, да, там, и у тебя идет вот эта мудрость. По твоему определению ты вот это видишь, или ты...
По твоей логике.
Логике,
по да? твоему образу, который ты разными, не только логикой, а другими частями сложил с собой. Вот. Василий, я тебе отвечаю.
А можно, Лариса,
да.
что человек, выразитель изначально вышестоящего отца разными возможностями своей реализации?
Можно, это уже ближе.
А можно повторить?
Я извиняюсь, звук включаю. Человек – это выразитель изначально вышестоящего отца, ну, разными реализациями, понятно это все. Просто вот ключевой – это выразитель изначально вышестоящего отца. Здесь показывается связь между человеком, он берет источником свою жизнь, свое явление в отце, мы знаем клеточки отца, да, вот, и он как-то живет и реализует то, что в него потенциально заложил отец. Поэтому он выразитель. Выражение всегда это уже внешний какой-то результат дает нам. Вот. Можно и так сказать, но это не все о человеке. Здесь мы показываем только один функционал, что человек выражает отца. А человек не только выражает отца, он еще как-то по-другому соотносится с отцом. А как еще? Например, по образу и подобию. Можно это все объединять, но, понимаете, вот выражает отца, там же не прозвучало по образу и подобию.
Да.
Вот. Поэтому человек не только выражает, он есть образ и подобие отца. А есть это даже больше, чем выражение. Он просто такой есть, все. Вот. Ну и какие еще ответы могут быть, кто такой человек? Можно придраться к слову клеточка отца. Иногда говорят, человек это омега отца.
Человек
ну, не факт, не только
клеточное существо.
Вот, это уже на самом деле будет имеющий источник жизни в клеточке, в омеге его изначального вышестоящего отца и реализующего по образу и подобию ну, в каких-то иерархических горизонтах Евдива, скажем так. Мы же много функционала человека вот сюда вложили в это определение, да? Угу. А еще кто человек? Да.
А человек или отец сейчас?
Человек. Кто такой человек? Какие еще есть варианты?
Здесь может быть и реализация человека. Может, человек как реализация.
Вась, четкий вопрос. Кто такой человек? Вот логика этого не любит. Ты уходишь в сторону. Ты говоришь правильные вещи, но не в теме. Вот здесь это очень видно сейчас, вот на этом семинаре. И мы здесь как раз и учимся точно отвечать. У нас сколько бывает разных вот вопросов-ответов, диву даешься, вообще как слушать? Человек сидит, слышит вопрос, а у него в голове вообще другое складывается. И когда говорят, человек это когда? Понимаете? Но это не вопрос, что, не ответ на вопрос, что есть человек. Человек строится так-то и так-то. Даже вот такой немножко завуалированный ответ. Человек – это синтез частей. Да нет, не надо сводить человека только к частям. В пятой расе мы жили без частей, но были человеками. Да.
А можно сказать, что это высокоорганизованный вид жизни?
Но это будет абстрактно, не только человеку свойственно. Смотрите, мы набираем разные характеристики человека. А потом из всех их нужно выбрать главное, что есть во всех.
Человек-управленец материи.
Человек-управленец материи тоже одно из определений, да? Потому что не только человек бывает управленцем материи.
Ларис, ну вот человека же выбрали из богов, демонов и всех остальных. Вот как сказать, что он избранный самый? Нет, избранный вообще-то другая нация.
Человек-творец, можно так. Проживая жизнь, он даже там не осознавая, это может быть творцом какими-то делами своими. Вот, и такое бывает, но это не скажешь о каждом человеке, опять же, человек-творец, да?
Может быть, носитель человечности.
ну, носитель синтеза и огня отца. Потому что у нижестоящих форм жизни этого как раз и нет, о чем ты и спрашиваешь, да? Вот как сказать, что он отличается, да. Он, ну, как бы сказать, фиксирует собою прямой огонь жизни изначального стоящего отца. Вот другие огни не знаю, а огонь жизни точно. Почему? Потому что мы живем. Или тема. Вот животные живут, но не огнем, а духом. Понимаете? Вот растения живут светом и так далее, ну, минералы энергии. Вот поэтому здесь уже разница будет видна, Лена, это к твоему вопросу, как различить.
Носитель прямого огня жизни изначально что еще?
Да, носитель, явитель там, ну, явитель это будет ограничено. Носитель. Фиксатор это тоже ограничено. Вот носитель это уже когда ты и применяешься о тем, что есть в тебе. Есть такое? Ну так и какой мы вывод сделаем, кто такой человек? Ну, что-то типа Вася начинал. Высокоорганизованное существо. Прямыми явлением огня и синтеза изначального штающего отца и реализующего огонь жизни изначального штающего отца по образу и подобию отцу, где нужно указать? В тех, можно сказать, секторах или в тех сферах оболочках и в дива, где определил отец. Космос не для всех подойдет в таком смысле. Видели тему? Это мы третью всего лишь позицию разбираем логики, категориальность и категории. Вот на чем она должна быть выстроена. Понятно, что мы завтра будем продолжать это все. Завтра у нас будут сплошные вот такие задания, и уже на основе того, что мы разберем. Но сначала доработаем до 16 позиций.
В голове проясняется, как будто ясно, как.
Вот для этого мы здесь и собрались. Понимаете, проясняется. Нет, мне самой легче становится. Да? Вот как-то вот.
Можно ли тут вообще?
У нас
да.
Вообще среда здесь поменялась.
Поменялась.
Очень поменялась.
Вот, потому что то, с чем мы пришли.
Ноги Кумару напоминала.
Вот-вот-вот. В сторону Кумара какого-то, да? Ну, такого непросветленного.
В смысле. Кумарить, что ли?
Да, да, да. Именно в этом смысле. Потому что слово кумар предполагает другое. Кто такой еще там? Раньше посвященные применяли это слово.
Санат-кумар.
Ну да, но он кто?
Он
же
Цефир.
Нет. Отец Венеры, не путайте. Вот уже искажаете. Но вопрос же не в этом. Он же Санат-кумар имел имя, а не отец Венеры. То есть другой его функционал тогда был востребован.
Что-то ну, связанное с разумом, по-моему.
Любовь.
Нет. Это связано с должностью в доме у отца вообще-то. Вот я могу путать, но, по-моему, это те, кто предстояли пред отцом.
У него было слово отца для всей планеты.
Ну, это он был логосом планеты, Санат-кумара. Но логос это другой функционал. Но, скорее всего, вот кумары – это вот семь духов пред отцом. У меня что-то такое складывается. Или могу путать… Нет, мне все-таки нет. Нет, это вот семь духов пред отцом – это они.
Кумары.
Кумары – это прямые выразители отца. А обкумариться – здесь совершенно другой смысл.
Это уже подстава.
Да, это полная подстава. А вы что имеете в виду, говоря это слово?
Спать.
Вот, вот здесь надо уточнять. Вы видели тему? Ладно, мы сейчас с вами стяжаем на ночь 16-рицу логики. Иерархическая, причем логика. Это иерархическая логика. Что же будет в их дивной логике, да? Это мы только третьи позиции взяли, а у нас 16 их. Вот, и там нужно вообще по-другому подойти, даже иерархическая логика, там должна быть опора на категории, допустим, чтобы мы вышли на осмысление. И смыслить нужно категориями, это пятая позиция. Соображать нужно на основе осмысленного категориального, там, полученного в рассуждениях. Какие должны быть рассуждения, если они должны быть основаны на категориях? Это четвертая позиция, следующее рассуждение. Как вам тема? И какие у нас рассуждения? Понимаете, где наша логика, просто человеческая, и где отцовская? Ну ничего, мы будем учиться. Практика. Итак, мы возжигаемся. Первой частью 36-го семинара Института человека «Логика». Синтезируемся с изначальным стоящим аватарами синтеза Кутхуми Фаинь, Георг Дарья. Переходим в зал к ним, в зал Института. В синтезе с ними переходим далее в зал их дива к изначальным вышестоящим аватарам синтеза Кутхуми и Фаин, 16320 архетип. Разворачиваемся командой ипостаси института в этом зале, приветствуем их. Синтезируемся с ними, стяжаем синтез. Синтез синтеза и синтез праполномочий синтеза изначального вышестоящего отца. И просим ввести нас в синтез иерархической логики с целью дальнейшего ее разбора завтра, с целью подготовиться в ночной учебе в этой теме. Просим изначально стоящих аватаров какие-то блоки у нас убрать, чтобы мы логику воспринимали и свободнее, и легче, и глубже. И действовали также. И проникаясь к Кутхуми и Фаинь, мы стяжаем 16 синтез-синтезов, 16 синтез праполномочий синтеза изначального вышестоящего отца. И возжигаясь ими, переходим в зал изначального вышестоящего отца, в 16385 архетипы в дива. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, возжигаемся его синтезом. И просим изначального считающего отца преобразить нас иерархической логикой в развитии части логика, а также в явлении синтеза части логика изначального считающего отца физично. И стяжаем у изначального считающего отца 16 синтезов изначального считающего отца как синтеза иерархической логики. И стяжаем у изначально вышестоящего отца изучение, определение, категории, рассуждение, осмысление, соображение, гипостасис, семантику, распознание, вот оно где на девятке только, развлечение, познание, понимание, эталон, тезу, анализ и синтез иерархической логики изначально вышестоящего отца. И возжигаясь этими 16 синтезами, мы их стяжаем в часть логика каждого из нас и стараемся развернуть, раскрыть этот синтез, хотя на самом деле это будет дальше. Здесь просто закладываются сейчас нам стандарты на следующую работу. Вот, и синтезируя с изначального стоящим отцом, стяжаем синтез изначального стоящего отца, просим преобразить нас иерархическая логика и 16 лично. Преображаемся, пресинтезируемся. Угу. И мы благодарим изначального стоящего отца. Благодарим изначального стоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаинь, Георг Дарья, Роман Яся и Ефима Валентину за эту первую часть нашего семинара. Возвращаемся в физическую реализацию, выходя из магнита с аватарами. И физически развертываем огонь и синтез сегодняшнего занятия в Ивдива в целом. В Ивдива, Москва, Россия. Простите. В Ивдива, Москва, Союз России и Беларуси. Союз государств России и Беларуси. Угу. И в Ивдива каждого. И на этом завершаем наш сегодняшний день. Всем вам большое спасибо. До завтра. Просите ночную учебу. Дамы, вам большое спасибо и до завтра.